«Правда гость» на «Правда радио».
12:06 на студийных часах. Друзья, всем доброго дня. С вами Алена Чепленко. Сегодня у нас в гостях Сергей Вартанян. Человек очень интересный. Мы долго с ним думали, как его правильно представить. Я коротко предложила спортсмен. Вот какими видами спорта увлекался и увлекается Сергей, его семье, о том, из чего состоит его жизнь сейчас, из каких видов спорта, творчества и всего остального, мы поговорим в ближайшие полчаса. Прежде всего, будем знакомиться с вами, Сергей. Насколько я знаю, что вы из спортивной семьи, это правда?
Да, так и есть.
Расскажите вообще, какими видами спорта увлекались ваши родители?
Отец тяжелоатлет, штангист. Вот. А мама волейболистка, игровые виды спорта и все. Ну, как-то так.
То есть я понимаю, что вы росли вот в этой творческой, точнее, в творческой, в спортивной атмосфере, да?
Да.
И, ну, просто не могли не заразиться спортом и не попробовать себя тоже где-то.
Ну, у меня... Все детство делилось на поездки на одни или те соревнования, но в основном, конечно, с мамой в сумке. Вот, и команда меня носила вместо детского садика с собой. Приходилось им разъезжаться и много где побывал. Хотя не помню, конечно, моменты, потому что в основном в памяти спортзалы, какие-то эмоции там и все такое.
Угу. То есть я так понимаю, что вначале вы все начинали с волейбола?
Нет, нет, это, я же говорю, это родительство, ну, маме.
Так, а вам какой вид спорта больше всего понравился, где себя попробовали изначально?
Ну, я жил в небольшом городке в Грузии в детстве. Именно то детство такое, там, с 6 лет до, там, до 15, скажем. И выбора особо не было. Потому, так как, ну, отец там был тренером какое-то время, я ходил к нему на секции, на тяжелую атлетику.
Угу.
Потом позже он уже это дело оставил и пошел заниматься легкой атлетикой, короткие дистанции, прыжки в длину, так как после тяжелой этот эффект спринтерские дистанции было хорошо, ну, хорошие результаты показывал, скажем так, попал в сборную Грузии по юниорам, ну и вот это все продолжалось, пока не вернулись мы в Белоруссию.
Угу.
А тут мне уже не хотелось бегать по стадиону и все остальное. И я попросился, ну, на греблю.
Так.
Именно академическую.
А почему именно гребля? Где-то увидели пловцов красиво плывущих?
А когда мы жили в Тбилиси, так получилось, год, я ходил на плавание там. Ну, все дети в наше время занимались спортом каким-то. Или творчеством, или спортом. Все были при деле. Тогда не было гаджетов, чтобы в них зависать, как говорится. И каждый ребенок чем-то увлекался в основном. И я увидел там в Тбилиси именно та часть центрального города. Стоит дамба, Кура-река быстрая. Но там она как бы за счет дамбы, она медленная. И там мы занимались академисты. Ну, академическая гребля. Такая, как по телевизору вот показывают там Кембридж, Оксфорд. Большие лодки, много людей, рулевой. И это было очень красиво. Это и перед бассейном комплекс, он тоже возле реки был, а там была эта база грибная. Это что-то в голове это осталось. А в маленьком городе, где я там в основном жил, где родители отца, там еще быстрее река, и там...
Там горные реки, да? Там,
да,
течение большое.
Да, там про такую греблю даже и не слышали. Там только рафтинг сейчас можно, наверное. Вот. Ну и когда приехал в Гомель, был выбор, и я пошел на греблю. Потом попал в училище Олимпийского резерва, сборную Белоруссии, на чемпионат мира, Кубок Европы, ну и все такое.
То есть вот именно с греблей у вас и все сложилось, да? Вот эти,
ну,
все,
это было начало.
Первые
это...
победы.
Да, да, да.
Угу.
Там же друзья. И со временем это потом уже взрослая жизнь началась, работа. Ну и тут уже соревнования начались такого интересного плана начала нулевых годов. Тракториал. Ездил, смотрел. Вот. И пересел на джип.
Угу.
И начал увлекаться вот джип-триалом, потом трофи, ралли-рейды.
Да, потом, и... кстати, немножко поподробнее поговорим. Я, конечно,
да,
не такой большой специалист, как вы. Могу путаться в каких-то названиях и понятиях, поэтому будете,
да,
нам все объяснять и пояснять.
Да, интересно.
А вот после гребли хорошо, вот поняли, да, что карьеру где-то, ну, вообще, в принципе, карьера у спортсмена, она недолговечна, скажем так, она все равно так или иначе, конечно, в какой-то точке, да, потому что профессиональные спортсмены, они, конечно, свое здоровье немножко где-то оставляют на вот этих вот дорожках, на реках и на всех остальных каких-то дистанциях.
Да, так и есть. Ну, я вот лично делю спорт на этапы жизненные. Вот есть детский спорт, это увлечение такое. И у каждого спорта есть свой возраст, в котором он более приемлем и в котором...
Эффективен, ты, скажем
да,
так.
Да, ну, эффективен, конечно. Угу. И получается, вот, ну, основной спорт, это, конечно, такой, который, где приходит понимание, это юниорский. Когда есть уже видно, какие у тебя есть возможности, какие перспективы, скажем так, и насколько тебя может хватить. Ну, это видимая часть, это должен, наверное, в какой-то степени определить опытный тренер твои возможности. Ну и сам, как бы, по своим ощущениям и своим желаниям, ну, тут не исключено еще стремление, сила воли, талант и кучу таких всяких моментов, которые вообще в скупе решают этот вопрос твой. Ну, скажу, что... Те виды спорта, которые на выносливость, именно на силовую выносливость, они короткие. Еще, короче, конечно, там гимнастика и такие виды спорта. Ну, например, длинные дистанции в любом виде спорта, от велосипеда до бега, они, конечно, более такие марафонцы, там, это более длинный спорт. Шахматы, я думаю, что еще больше. Хотя не факт, да. Ну, как-то так.
А ну, гребля, футболисты, она... хоккеисты, да. Они тоже могут долго действовать.
Да, могут, да.
Угу. Ну, там, при желании?
Вплоть до там, 35 там, лет, скажем так, плюс-минус.
Угу.
Да, уже можно держаться как бы. Ну.
А гребля, конечно, да, имеет
гребля,
свою конечную
точку гораздо короткие дистанции, но очень силовая выносливость сумасшедшая, да, она такая. Ну, и стечение обстоятельств. Это были 90-е годы, там как бы... Вообще было, можно много рассказывать про эти истории, как мы выезжали на международные соревнования. Там было, ну, тяжело и финансово, и все, у нас страна как бы только-только образовалась, скажем так. И все это было очень сложно в те времена. Но всегда сложно, но тогда были свои нюансы, сейчас другие.
Ну, я уверена, так. Что из гребли вы перекочевали в какой-то другой вид спорта, потому что мне кажется, что для спортсмена этот путь не заканчивается никогда. Вот вы даже до сих пор наверняка занимаетесь каким-то видом спорта. Конечно, уже не на профессиональном уровне, там, не на соревнования ездите, но даже для себя, для поддерживания формы, в любом случае, это необходимо.
Я сейчас играю в волейбол.
Все-таки вернулись практически к тому, с чего начинали.
К маме я возмущался, говорю, как Любовь Васильевна, мне там без малого 50 лет, я не умею играть в волейбол. Ну, то есть я начинаю с нуля. Я столько этого всего видел с детства, впитывал в себя, ездил даже с ними на какие-то сборы. Вот, я это все пропустил. Конечно, сейчас тяжело технически это все делать, ну, потому что уже не та реакция, не так это все впитывается. Дети, конечно, на глазах растут, скажем так. Ну, плюс, конечно, по физухе, скажем так, назовем. Она другая. Тут даже не в плане, что ты там можешь выше прыгнуть там или ускориться. Оно больно.
Uh-huh.
Вот так. Вот. Ну, вот сейчас волейбол, да. Uh-huh. У нас есть общественное объединение «Гомель Воли». Оно большое, дружное, хорошее. Занимаются дети.
И к вам можно примкнуть, да?
Конечно,
все желающие.
Да. Не можно, а нужно примкнуть. Обязательно, да. Есть на... В соцсетях мы есть везде. У нас есть люди, которые помогают по возможности просто, кто, ну, разными способами, конечно, да. Вот, у нас несколько залов, и вот это дело мы продвигаем, и сами занимаемся, играем, помогаем, да.
Так что... А вот детей в какой вид спорта отдали?
Ну, старший у меня сейчас служит в армии, в вооруженных силах Беларуси. Он пробовал себя в разных ипостасях, да.
Пошел,
ну,
по стопам отца.
Но, нет, кстати, нет, не по стопам отца.
Я имею в виду, потому что пробовал многое для себя, да, тоже,
да,
вот,
ну,
искал свое.
Детей, каждый ребенка своего вводит в разные секции.
Ну, тяжело сразу определить, да, к чему,
конечно,
лежит душа,
да,
и вообще какие способности.
Да, пробуют и то, любые, всякие секции. плюс творчество, на танцы. Люди по-разному к этому относятся, и это правильно. Но у меня он заканчивал, он зацепился, скажем, своим характером, мыслями и желанием за велосипедный спорт, шоссейный. Катался просто вот на соревнованиях, там, по, скажем, там у нас проводится клуб.
Велолюбители.
Тоже, ага. Велолюбители, да, такое, непрофессионально. Потом в школу, велошколу. И он до сих пор там помогает, вот, до армии, кроме основной работы, приходил, детям ремонтировал велосипеды, ну, такую именно техническую часть, угу. Скажем так. А младший – волейбол, вот ему сейчас 16, и он полностью играет в волейбол, вот. Начинал с тенниса, потом я его перетянул в волейбол, да.
Наверное, даже вам уже советы дает по волейболу.
Ну, конечно, да, не только советы, и показывает.
И учит даже всего.
И выше меня, да, на полголовы. Я этому очень рад, скажем так.
Друзья, мы сделаем небольшой музыкальный перерыв. Я напоминаю, что у нас идет видеотрансляция в нашем паблике ВКонтакте. Присоединяйтесь.
Правда радио.
Настойчивый человек, раз так пробивался ко мне в директ, но я не отошла пока после последнего мута. Эй, привет, ладно, бог с тобой, заглуши только эту боль. Ты мой временный обезбол, я не верю уже в любовь. Снова лечишь меня собой, и теперь больше не кроет. Но вот потом я офигела, все так быстро завертелось. И вот мы уже танцуем, моя, а я опять так сильно рискую, как будто влюбиться в тебя. Вот ты уже целуешь меня, а я так сильно рискую, как будто влюбиться в тебя. Рано-рано-рано-рано-рано влюбляться, только между нами все как будто ребенок хочет любви, мой внутренний ребенок здесь походу рулит. И вот уже на связи мы 24/7. Ты с ума сошла совсем, в саму ночь и день. И с тобою до небес или снова в бездну, одному Богу известно. Ты на вечность или на миг, ты любовник или жених. Что мне ждать от тебя, скажи, ты на время или на жизнь. Я влюбляюсь, но надо ли, как тебе это разрулить? Ведь я ответила тебе в прикол, но все заходит слишком далеко.
«Правда, гость» на «Правда, радио».
Итак, друзья, возвращаемся в студию. 12 часов 20 минут на студийных часах. Напоминаю, что сегодня у нас в гостях Сергей Вартанян, человек, который, между прочим, принял участие в международном триатлоне. Вот об этом сейчас...
Нет, нет, не совсем. Я извините, что вас перебиваю.
Не до конца приняли. Но это мы осветим. Да. Это мы осветим. Хорошо. В процессе, да. Просто красиво сказать, что международный триатлон, да. А уже как дело было, сейчас подробнее расскажем. Начнем с того, что пробежали вы в начале марафон в Париже, да? Да. Если что, вы меня поправляете, дополняйте.
Ну, то есть поэтапно мы шли с моим другом Коробом Василием, с Васей.
Это была его идея такая, да, феноменальная?
Да.
Проявить себя.
Он все время был генератор идеи. Такого плана, что-нибудь там по горам где-нибудь полазить или что-нибудь такое учудить.
Ну, а вы, главное, что всегда поддерживали эти идеи.
А мы команда. Это пилот-штурман очень много лет, очень сбалансированный, на мой взгляд. Uh-huh. И результаты нашей деятельности, они все налицо. Они uh-huh. есть. Это, да, когда мы участвовали в соревнованиях, то если поломок не происходило, то победительность была нереальна, скажем так.
Угу. Да. А давайте тогда немножко подробнее поговорим про марафон в Париже. Это был беговой марафон.
Да, полный беговой угу. марафон. И на тот год он оказался самым
массовым,
массовым, да. Потому угу. что, по-моему, как раз тогда, в 2013 году, в Соединенных Штатах на марафоне в Бостоне произошел инцидент там какой-то.
Угу. И, поэтому все съехались
ну,
в Париж.
Как-то да.
Все, кто вот не реализовал себя в Бостоне.
Обычно три марафона таких массовых. Это Бостон, Париж и где-то в арабских странах, скажем угу. так. Саудовск, ну, там тяжелый марафон тоже. Стараются так проводить, чтобы не жарко было. Ну, не, ну чтобы люди, понимаете, как бы это сердечно-сосудистое тяжело. Так,
конечно.
Столько часов, да. Ну вот на тот момент и по истечении истории, а история такая, что парижский марафон, ну, очень много лет проводится. Он был самым массовым.
Угу.
Вот, 36 тысяч участников, приблизительно вот так.
Угу. Как получилось. Готовились? Потому что это все-таки бег. А у вас за плечами гребля, тяжелая атлетика.
Потом был перерыв, конечно, но перешло все в мотоциклы, в автоспорт. И это, ну, и плюс это было параллельно.
Угу.
Ну, бегали здесь у нас в основном по парку. Это, ну, больше 10 километров я никогда не пробегал. И до марафона я не пробегал больше 10 километров.
А какую дистанцию преодолели в Париже?
42 и 190 с чем-то метров. Ну, это марафонская дистанция, мировая, олимпийская, скажем. Ну, вот такая, да.
Угу.
Но это по городу, и я скажу, что это интересно. То есть
это лучше, чем просто ходить и разглядывать.
Конечно, это не бежать там по полям, угу. образно говоря. Ты как бы все равно, твое внимание как-то расслабляется, фокусируется, ты что-то видишь. Я все бежал, думал, как старт от Триумфальной арки вниз, и легко угу. как бы это было. Ну, а потом Лувр, и дальше ты по всем таким знаковым местам бежишь, думаю, где-то площадь Бастилии. Вот. Ну, крепости-то нету, а я тогда не знал, что ее нету. Я все думал, там эта тюрьма будет, где Д'Артаньян сидел. А оказалось, что нету. Это просто площадь Бастилии. До нее 5 километров. И каждые 5 километров есть, ну, весь...
Какая-то достопримечательность,
нет,
да?
Там не так. Каждые 5 километров...
А, точка стоит, где вода,
да,
еда.
Да, угу, вода, еда, помощь. Там быстрые углеводы, сахар, там бананы, угу. такое-такое. Потом начинается вода, потом мусорки. И весь город перекрыт, все стоят на ушах. Пожарники выезжают, поливают с этих гидрантов, там люди, какие-то группы играют, то есть это все на протяжении всего.
Это незабываемо,
всего.
Конечно.
И ты бежишь-бежишь и попадаешь в Венский лес. Там такие домики, коттеджи, там, конечно, уже людей не так много, как в городе, ну, может сказать, их там нету. Пробегаешь в Венский лес, разворачиваешься, и весь путь назад, около километров, там, наверное, 18, ты бежишь вдоль реки через весь Париж, вдоль Сены, до Эйфелевой башни, это 29-й километр. Потом Болонский лес, начинается подъем, и чтобы вернуться, ну, на финиш подняться, ты все время бежишь последние километры, ну, так я не скажу сколько, ну, 3 километра, все время в подъем. И вот это, конечно, уже все. Это очень тяжело,
угу.
да, добежать и как бы вот. Но мы бежали раздельно, так получилось, ну, вложились время, и марафон засчитан, скажем угу. так.
Вот. А после Парижа был Босфор, да, переплывали?
Через 2 года, да.
Через 2 года. Это с одного континента на другой. Вот там, мне кажется, еще сложнее.
Да, это конечно, надо на это решиться в плане, потому что как вам сказать...
Расстояние какое от одного переката другого?
Ну, оно 6,5 километров.
6,5 километров. Да. И все это вплавь?
Это вплавь, да. И ты, когда стартанул, у тебя браслеты на ноге, прыгаешь с парома, там тысячу с чем-то человек, то первые метров 500 просто это все каша мала, как говорится, по головам. И у тебя ориентиры. Там хорошо ориентироваться сразу. Ты ориентируешься на мост, который соединяет. Там есть мост. Но потом ты уже не видишь ни берег, ничего. Мост остается сзади. И тебе надо какой-то шпиль там был. Потом вышка, потом появляется крепость, и ты смещаешься. Но проблема в том, там в течениях. И они очень сильные. Ну, сильные течения. То есть три течения, и ты в них попадаешь по-любому. Среднее, которое в середине, оно очень холодное. Ну, холодное. Угу. Не скажу, что там это север. Там. Нет, оно просто холодное. Даже ты плывешь, и оно все равно холодное. А потом... Когда ты уже подходишь и понимаешь, где финиш, тебе надо на него попасть. Это не просто плыть в бассейне,
прямо,
не
да,
говоря о том,
линии?
Что еще это все идет волна, и от этого течения ты все время как этот кораблик по волнам, вверх-вниз, скажем так. То когда финиш, а на финише обратное течение попадает, и ты не можешь финишировать. Ты, получается, ты вот плывешь, вот вроде видишь уже турникеты, трибуны, а как будто на месте стоишь. И может сил не хватить. А если наоборот, ты поздно на финиш, там надо повернуть на него, то тебя сносит за финиш. И ты уходишь вниз по Босфору, скажем так. И не можешь назад вернуться, потому что течение. Ты проморгал. И вот люди по несколько раз ездят на этот межконтинентальный заплыв и не могут финишировать. И с нами было несколько человек, получилось. Мы разговаривали с русскоязычных, с России. И они приезжали второй раз. И они тоже, ну, они пловцы вообще. Я говорю, мы второй раз, потому что, ну, не попали на финиш. Вот как-то так проморгали этот момент. Но у нас получилось с первого раза и вложиться во время. Ну, конечно, страшно в плане, что ты людей нет. Это все так, люди рассасываются. И ты их где-то видишь, но непонятно, кто, как, если судорога, кто тебя спасет. Потому если решаться на это дело, тут надо рассчитывать только на свои силы.
Я тоже слышу вас и понимаю, что про безопасность, конечно,
ну, в этом году
большой вопрос.
Россиянин пропал. По-моему, мастер спорта, своя школа плавания, и молодой парень, там, 20 с чем-то лет. Угу. Ну, 26-27, по-моему, так.
Поэтому
ну,
надо очень было осторожно ввязываться.
Я плыл, мне уже было почти 40, ну, 40 лет.
Угу.
Да, без малого.
Ну, с первого раза у вас это получилось?
С первого раза, да, и вложились в лимит. Тут не было такого, ну, задачи именно выиграть. Там выиграть это... абстрактно.
Угу.
Там плывут профессионалы, скажем так, именно те, которые занимаются марафонным плаванием. Там есть призовой фонд, и он не маленький, так же, как и в марафонах. Туда люди приезжают, кроме того, чтобы это переплыть, еще и, наверное, ну, как-то и место занять, и заработать какие-то средства, да. Тут именно в лимиты. А лимит не такой уж и огромный. Всего лишь 2 часа. Тебе 6,5 километров, надо за 2 часа по волнам, по всем делам вот это
все
вот.
Все это преодолеть.
Да, все, если ты это преодолел, то ты уже считается, что ты этот...
Ну, это достойно, правда. Вот я знаю, что третьим этапом триатлона должна была стать велогонка протяженностью 180 километров по трассе Тур де Франс. Но на нее уже не получилось приехать.
Да, мы на нее не заявились, скажем так. Мы попробовали по ней проехать, мы были во Франции.
Здраво оценили просто свои силы и поняли, что да, игра не стоит свеч.
Да, нет, игра всегда стоит свеч, но да, не получилось, да, скажем так.
Я поняла. Ну вот у вас сын увлекается велоспортом, кто знает, может быть, он как раз-таки вот эту гонку для вас и ради вас тоже преодолеет.
Я бы был очень рад, конечно.
Вот так вот. Можно возложить на него тоже такие надежды и миссию. А вот как раз-таки о том, что вы говорили, что помимо всевозможных видов спорта, с 2000-х вы еще увлекаетесь и, правильно поправьте меня, джип-триале, да, то есть в ралли-рейдах вы участвовали в разных странах.
Да.
Это вот то самое увлечение, которое шло всегда параллельно и гребле, да, и другим каким-то
Нет,
видам спорта.
Гребле это
в юности.
В юности был, да.
А потом гребля вот как раз-таки переросла в такие вот...
Да, потом вот у меня
гонки.
Друг с юности, да, Вася.
Все тот же Вася Коробов.
Все тот же Вася Коробов, да. И мы с ним перешли в мотоциклы, это и вот эти гонки. Мы летали на дельтаплане, он у нас был в те времена, да, мото-дельтаплан двухместный. Катались много на мотоциклах. Вот это любовь... время ездили на соревнования.
А вот любовь эти... к экстриму передалась вашим детям? Мне вот интересно, потому что вы, мне кажется, человек, который просто питался и жил адреналином.
Ну, у меня была такая возможность. Дай бог, чтобы у всех были такие возможности, у детей тоже. Но они более сознательные, скажем так. Я этому рад.
Может, это и к лучшему, да.
Да, но они еще маленькие, скажем так. Что будет в более старшем возрасте, в зрелом, это уже...
Их решение.
Это их решение, конечно, да.
Вот да. В начале эфира я сказала, что помимо спорта в вашей жизни еще присутствует и творчество, да? А как оно появилось? Почему оно появилось? Это уже какая-то отдушина, когда захотелось немножко сменить сферу своего хобби?
Да, вы знаете, это всегда у меня было как-то легко давалось выступать, песни петь, травить анекдоты, скажем так, человек, который, наверное, те люди даже, которые юмористы, им легко это заходит. И песни мы пели просто, когда какие-то были мероприятия, дни рождения, скажем, караоке. Ну, а тут это случайно получилось, когда вот именно так, когда мне пришлось выступать именно. Приходилось где-то спеть там, образно говоря, на каких-то...
Домашних, наверное, да? Каких-то,
да,
своих
мероприятий. Да, домашних или корпоративах, скажем так, или там... Конец сезона, там, собрание спортсменов, награждение, потом какое-то мероприятие, что-то там. А тут вот в Гомеле в прошлом году объявили конкурс, решили сделать еще один, кроме рок, такого не то что фестиваля. У нас проводят уже много лет на Сошский Карагод конкурс.
Сошский рок, шлякер?
Да, 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 именно его, вот эти группы. Скажем, там каверы, кавер-группы.
И вы решили тоже принять участие.
А это был шансон.
Ага.
Да, без группы, скажем. Каждый подавал заявку, проходил отбор, оставляли там сколько-то человек, и финал это был уже как бы гала-концерт и все остальное. Я попал, скажем так.
На какое место рассчитывали?
Вы знаете, не было такой мысли, что вот на ну, какое-то место.
Главное участие.
Да, я больше переживал, как это сделать, реализовать. Ну, и самому, и выйти. И это. Я приходилось выходить на сцену там в университете, первокурсник, там еще что-то. Но так вот, чтобы выйти просто на сцену и вживую все это выступить, это было первый раз. Но это большую сцену, скажем, это УКЦ наш. Это у нас самая большая сцена именно закрытая. Вот, потому как-то так. А там уже, ну, было ожидание, что должен попасть, скажем так, в призы, на тумбочку, как у нас говорили. Потому что номер был яркий, танцевальный. То есть, кроме песен, еще были танцы. И, в принципе, он смотрелся хорошо. Может быть, там по пению были какие-то вопросы, но это уже не мне судить. И когда объявляли третье место, потом второе, первое, ну, я такой, ну, первое, я уже... Ну, понял, да, что я, ну, не попал в призеры.
Но когда сказали, что гран-при, да, Сергей Вартанян...
Да, даже не понял, что это про меня, скажем так. Удивление на лице было зафиксировано.
Ну что, Сергей, время наше эфирное подходит к концу. Человек, вы действительно очень интересный, разносторонний. Какие вообще мечты, цели, планы для себя ставите? Что покорить, переплыть, пробежать, спеть, записать?
Ну, скажем так, спорт... Больших достижений – это совсем другая стезя. У меня сейчас нет таких никаких планок, скажем, что-то сделать в этом направлении. А насчет творчества – это же дело такое, оно как пойдет. Если сильно упираться, то, конечно, что-то получится хорошее. Вот.
Друзья, напоминаю, что сегодня эти полчаса в нашей компании был Сергей Вартанян, спортсмен, человек, который пробежал марафон в Париже и переплыл Босфор. Нашу видеотрансляцию можно будет пересмотреть в нашем паблике ВКонтакте «Правда Радио». Сергей, вам желаем больших спортивных достижений. Пусть дети тоже осуществляют свои спортивные, творческие мечты.
Спасибо.
Да, и пусть у вас все обязательно получится.
Спасибо.
С вами была Алена Чепленко. Всем удачи, хорошего дня.